новостей подготовила Анна Аракелова. В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня в программе: в Москве убит один из руководителей Центробанка России Андрей Козлов. Отставки в Федеральной службе безопасности, таможне и правительстве. Заместитель председателя правления Центробанка России Андрей Козлов, на которого минувшим вечером было совершено покушение, сегодня утром скончался в больнице. Тяжелые огнестрельные ранения он получил, когда выходил с территории футбольного стадиона «Спартак». Нападавшим удалось скрыться. Дело расследует Генеральная прокуратура. Под личный контроль дело взял генпрокурор страны Юрий Чайка. Сейчас с нами на связи Павел Медведев, председатель подкомитета Государственной думы по банковскому законодательству. Я напомню, Андрей Козлов занимался в Центробанке лицензированием банков и надзором в этой сфере. Павел Алексеевич, объясните, пожалуйста, подробнее, в чем заключались обязанности Андрея Козлова?
Козлов был первым заместителем председателя Центрального банка, который отвечал за надзор. И надо ему отдать должное. Вот за то время, что он занимал эту должность, он надзор существенным образом улучшил. Наша банковская система сделалась более прозрачной. Вот это была его и формальной функцией, и это была его мечта — улучшить надзор. Он это сделал.
Павел Алексеевич, скажите, а какие, ну скажем так, наиболее конфликтные узлы есть вот в этом департаменте Центробанка, в котором работал Андрей Козлов?
Это не департамент, это весь Центральный банк. Ему подчинялись многие департаменты, которые теорию надзора развивали, практику надзора реализовывали. Конфликт такой: некоторые недобросовестные банки должны быть изгнаны с рынка. Если банк занимается отмыванием грязных денег, а такие банки, к сожалению, в небольшом количестве, но все еще существуют, такой банк должен быть с рынка изгнан. Если за таким банком стоит очень недобросовестный человек, то, конечно, возникает конфликт.
Угу. Павел Алексеевич, скажите, а вот за время, которое Андрей Козлов занимался этим, удалось ли улучшить ситуацию?
Кардинальнейшим образом. 4,5 года приблизительно Андрей Андреевич работал на этой должности. Сначала он улучшал надзор в рамках того законодательства, которое существовало на момент его назначения. Потом он был активнейшим участником редактирования закона о страховании вкладов. И его перу принадлежит глава, которая поручает Центральному банку ему перед вступлением банка в систему страхования перепроверить. И он написал в этой главе, что банки навсегда должны сохранять тот уровень, который требуется для того, чтобы банк мог вступить в систему страхования. И в процессе перепроверки он достиг огромных успехов. Банковская система стала значимо более чистой и более твердо стоящей на ногах.
Павел Алексеевич, а можете сказать, какие банки Андрей Козлов лишил лицензии?
Ой, он не лишал лицензии, он руководил созданием критериев, по которым банки могли быть лишены лицензии, и он добивался прозрачности процедур. Ну, скажем, если банк, давайте не о лицензии говорить, а вступление в систему страхования, такая была массовая работа, там 900 с лишним банков вступили в систему страхования. Если банк не принимался в систему страхования на нижнем уровне, можно было 20 раз пожаловаться, и можно было пожаловаться на Козлова. Он в предпоследнем звене этой иерархии стоял, Козлов, но на Козлова еще можно было пожаловаться председателю Центрального банка. И целью Козлова было не сохранение чести мундира, ну, сохранение чести мундира разве что только в очень высоком и настоящем смысле слова, а сохранение прозрачности. Он ценил именно прозрачность. И бывали случаи, когда председатель Центрального банка принимал решение не такое, которое принимал комитет банковского надзора, который возглавлял Козлов. И Козлов всегда этому радовался. Это было реализацией его идеи прозрачности надзора. Это его громадный успех. Я думаю, что мы несколько лет будем осознавать то, что сделал Козлов в надзоре.
Павел Алексеевич, скажите, вот сейчас основная версия покушения на Андрея Козлова — это его профессиональная деятельность. Вы с этим согласитесь?
Вы знаете, я бы хотел, чтобы прокуратура нам в конце концов сказала, каковы результаты расследования, то такая версия очень правдоподобна, потому что Андрей Андреевич вел себя абсолютно так, как требовал закон. Вот ни одного отступления от закона он себе никогда не позволял. Естественно, существуют люди, которым не нравится, когда исполняется закон. Поэтому такая версия, безусловно, должна быть расследована. Но в конце концов я жду, что прокуратура даст окончательный, точный ответ, какие были цели преступников.
Спасибо. Спасибо, Павел Алексеевич. С нами на связи был Павел Медведев, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству. А сейчас рядом со мной в студии наш корреспондент Юрий Багров. Он расскажет подробности покушения на Андрея Козлова. Юрий, вам слово.
Первый заместитель Центробанка Андрей Козлов скончался сегодня утром, не приходя в сознание. Смертельное ранение он получил накануне вечером, когда возвращался после любительского футбольного матча на стадионе «Спартак», где Козлов играл за команду Центрального банка. В тот момент, когда Козлов подходил к машине, к «Мерседесу», вместе со своим охранником, который также является водителем, к ним подошли двое неизвестных и фактически в упор расстреляли. Охранника убили первым, одна пуля попала ему в голову, другая в грудь. Он скончался на месте. Андрей Козлов также получил ранение, которое оказалось смертельным. Его доставили в расположенную поблизости Сокольническую больницу. В несколько часов врачи пытались спасти Андрея Козлова, но уже в половине шестого утра объявили о том, что он скончался. На месте продолжают сейчас на месте убийства работать следственные бригады, в том числе и прокуратуры. Злоумышленники произвели по меньшей мере 3 выстрела. И вот что сказала исполняющая обязанности начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Марина Гриднева.
Всю ночь на месте происшествия работала оперативно-следственная группа прокуратуры Москвы, которая проводит расследование. С места происшествия изъяты 3 стреляные гильзы, пуля от пистолета, глушитель самодельного производства. Тип и вид огнестрельного оружия устанавливаются. По данному факту прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство 2 и более лиц. Следствие прорабатывает различные версии преступления, и пока не отбрасывается ни одна. В том числе и версия, связанная с профессиональной деятельностью Андрея Козлова.
Первый заместитель Центрального банка Андрей Козлов курировал одно из самых сложных направлений, как мы уже говорили, банковский надзор. Надзорная функция всегда кому-нибудь становилась поперек горла. Такое заявление сделал газете «Коммерсант» президент Ассоциации российских банков Гарыгин Тасунян, комментируя убийство. 41-летний Андрей Козлов – выпускник Московского финансового института. С 1989 года он работал в Госбанке СССР, а позже и в Центробанке России. В 1995 году он стал заместителем председателя Центрального банка и спустя 4 года покинул госслужбу и ушел в частный бизнес. Он возглавил совет правления банка «Русский стандарт», а затем стал генеральным директором компании «Мир Аэрофлота», а позже главой американской компании «Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг». В 2002 году Андрей Козлов вернулся в Центробанк на должность первого заместителя директора. Последней инициативой Андрея Козлова стало предложение, сделанное им на прошлой неделе в Сочи. Банкир заявил, что необходимо ввести пожизненный запрет на профессию банкирам, замешанным в экономических преступлениях. Михаил?
Спасибо, Юрий. Юрий Багров, корреспондент «Радио Свобода». Заседание правительства сегодня началось с минуты молчания. Российский премьер выразил соболезнования семье Андрея Козлова. Мы попытались взять комментарий у коллег Андрея Козлова, но пока практически никто ничего не говорит. Бывший замдиректор Центробанка Сергей Алексашенко, единственный, кому нам удалось дозвониться, был предельно краток.
А вы не могли бы нам прокомментировать убийство Андрея Козлова?
Вы знаете, нет, не хочу.
Вы услышали уже, да, все подробности?
Да, конечно. Что комментировать? Ну и так все понятно. Да?
Вы имеете в виду, что все понятно, потому что причины в его профессиональной деятельности,
конечно,
да, вы это имеете в виду?
Конечно. Но... Человек занимался своим делом, его за это убили, да? Ну что еще сказать?
Юрий, скажите, а вам удалось найти какие-нибудь комментарии на лентах агентств, новостей или в газетах?
Кое-что удалось найти, но этого фактически все чиновники высшего ранга и коллеги по работе Андрея Козлова отказываются от комментариев. Центробанк заявил о том, что Андрей Козлов, я цитирую, внес огромный вклад в реформирование банковской системы страны, повышение ее эффективности, прозрачности и устойчивости. Это говорится в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России. Председатель комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник сказал, цитируя убийство банкира, говоря о убийстве банкира, цитирую, никаких коммерческих мотивов покушения на первого заместителя председателя Центробанка быть не может и их нет. Это попытка убийства государственного служащего. Вот таково мнение депутата. А глава Министерства финансов Алексей Кудрин сказал, что заместитель председателя Центробанка Андрей Козлов неоднократно наступал на интересы недобросовестных финансистов. По словам министра, работа Козлова в последнее время в рамках надзора за банками приводила к отзыву лицензий у банков, которые занимались отмыванием денег и финансовых преступлений. Вот это все комментарии, которые удалось собрать на этот час. Михаил?
Спасибо, Юрий. Нападение на Андрея Козлова – это не первый случай покушения на жизнь банкиров, и о ранее совершенных покушениях расскажет Вероника Кульганик.
До сих пор еще ни разу жертвой киллеров не становился столь высокопоставленный чиновник в финансовой системе России. Однако в 1997 году были совершены два нападения, которые квалифицировали как попытки покушения. В феврале был взорван автомобиль Андрея Вавилова, в ту пору заместителя министра финансов, а в июле неизвестные обстреляли квартиру председателя Центробанка Сергея Дубинина. В обоих случаях никто не пострадал. Частные же банкиры оказывались в прицеле убийц не в пример чаще, особенно в 90-е годы. В 1995 году убитый президент банка Югорский Олег Кантор и глава Мострой-банка Михаил Журавлев. В 1996 году одно убийство руководителя Сибирского московского банка Валерия Степанова и еще по меньшей мере три покушения. В 1998 убиты председатель правления Нового московского банка Дмитрий Левченко и президент Промстройгаза Юрий Безрученко. В 1999 председатель правления Интерсвязьбанка Сергей Белов. С наступлением нового века нападения на банкиров стали реже. Последнее из громких покушений было совершено 16 октября 2005 года. В Подмосковье был убит бывший владелец Сотбизнесбанка и кредит-траста Александр Слесарев.
Материал подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 20 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование убийства зампредседателя Центробанка Андрея Козлова взяла на себя Генпрокуратура России. В Чечне сегодня проходят похороны 7 сотрудников республиканского МВД, погибших в перестрелке с ингушскими милиционерами. Правительство палестинской автономии подало в отставку. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры руководителей Европейского союза и НАТО с премьер-министром Украины Виктором Януковичем. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. В центре внимания прессы сегодня отставки в ФСБ, таможне, правительстве, связанные с делом компании «Три кита». Освобождены от должностей несколько руководящих работников ФСБ, в том числе в чине генерал-лейтенантов и генерал-майоров, как из центрального аппарата, так и из управления по Москве и Московской области. Обзор прессы подготовил мой коллега Антон Жилнов.
Из вчерашнего сообщения Генпрокуратуры следовало, что в связи с так называемым делом «Трех китов» были временно освобождены от занимаемых должностей несколько руководящих работников ФСБ, в том числе генералы, работавшие как в центральном аппарате службы, так и в его московском управлении. Слухи о том, что в силовых структурах зреет крупный скандал в связи с делами о контрабанде, результатом которого может стать череда громких отставок, появились на прошлой неделе. Высокопоставленный источник «Коммерсанта» в администрации президента сообщил, что за неделю до этого глава Госкомнаркоконтроля Виктор Черкесов направил президенту Владимиру Путину докладную записку, в которой якобы привел новые факты по этому делу. В ней, в частности, были перечислены имена госчиновников из ближайшего окружения самого президента Путина, ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ и других силовых структур. Большинство из упомянутых в записке чекистов в разные годы возглавляли Управление собственной безопасности ФСБ России. Генерал-лейтенант Александр Купряшкин возглавляет управление сейчас, а генерал-полковник Сергей Шишин и генерал-полковник Владимир Анисимов руководили УСБ ранее. Примечательно, что отставки произошли в момент отсутствия на Лубянке директора ФСБ Николая Патрушева, который, по данным газеты, в настоящее время находится в отпуске. Кремлевские источники «Коммерсанта» утверждают, что возможной целью зачисток в ФСБ является смещение самого господина Патрушева. Тем более, что автор записки Виктор Черкесов не раз назывался в качестве одного из главных претендентов на кресло директора ФСБ. По данным «Коммерсанта», в этом его поддерживает и начальник личной охраны президента Путина Виктор Золотов. Ведомости, ссылаясь на свои источники в ФСБ, сообщают, что отставка генералов ФСБ не связана напрямую с тремя китами, но вызвана возобновлением расследования дела о контрабанде китайского трикотажа через Щелковскую таможню. Собеседник газеты, директор департамента Минэкономразвития Галина Баландина, считает, что громкие отставки связаны с тем, что кому-то хочется показать, что борьба с коррупцией идет и настигнет всех виновных. Противоборство группировок в спецслужбах – вероятная причина массовых отставок, считает директор исследовательского центра «Агентура» Андрей Солдатов, а дело трех китов – не более чем повод. По словам источника, близкого к ФСБ, три кита стали чем-то вроде правотроцкистского блока, по обвинению в принадлежности к которому репрессировали всех неугодных в 30-е годы, заключают ведомости. Помимо высокопоставленных сотрудников ФСБ, в черный список по делу о контрабандных поставках мебели попали отставленный 11 сентября руководитель Федерального агентства по особым экономическим зонам Юрий Жданов, а также пятеро высокопоставленных таможенников из Центрального таможенного управления. Кроме того, в списке фигурируют советник административного департамента правительства, замначальника ВГУП управделами президента, чиновники Генпрокуратуры и прокуратуры Мособласти. Время новостей напоминает, что громкое дело трех китов началось летом 2000 года. Тогда сотрудники таможни арестовали крупную партию контрабандной мебели, предназначенной для продажи через торговые центры «Три кита» и «Грант». Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
На этой неделе стало известно о назначении Андрея Патрушева, младшего сына главы ФСБ Николая Патрушева, на должность советника председателя совета директоров Роснефти Игоря Сечина. В нефтяной компании никак не комментируют назначение, а об Андрее Патрушеве известно только, что ему 25 лет, и он выпускник Академии ФСБ. Его старший брат Дмитрий работает во внешторгбанке, где, по некоторым данным, отвечает за выдачу кредитов нефтяным компаниям. Карьера Андрея и Дмитрия Патрушевых далеко не первый пример того, как дети высокопоставленных чиновников занимают высокие посты в бизнесе и политике. Сын премьер-министра России Петр Фродков – глава одного из департаментов Внешэкономбанка. Сын министра обороны Сергей Иванов-младший – вице-президент Газпромбанка. А Сергей Матвиенко – сын губернатора Петербурга – вице-президент Внешторгбанка. Дети чиновников в большом бизнесе. На тему работал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и заместителя министра внешней торговли СССР Юрия Брежнева, Андрей Юрьевич совсем недавно спустился с небес коммунизма в земной бизнес. Сегодня он председатель совета директоров инвестиционной компании «Портал Групп». Вот что он думает о стремительном карьерном росте детей крупных чиновников.
Да вы знаете, тут вопрос такой, у меня тоже в свое время такое в жизни было, да, когда на меня смотрели как на внука Леонида Ильича, но не как на человека. Я всегда исходил, что надо смотреть на человека как на личность. Если человек имеет образование, выполняет свою работу, почему это плохо? Это должно приветствовать.
Ну, сын Христенко, например, он возглавил наблюдательный совет чешской компании МСА, входящей в группу ЧТПЗ.
В любом случае, большой бизнес – это политика, как ни крути. Если он там работает, исполняет, все нормально, но кто к нему придерется?
Ну, может быть, да, но все равно вот возраст 25 лет, 30 лет этим детям, да, сыну Патрушеву. Сколько? 25 лет. В 25 лет Сергей Иванов, сын вице-премьера, занимает пост вице-президента Газпромбанка.
Но когда мы говорим, что вот мальчик в 7 лет играет на скрипке великолепно, это хорошо. А почему человек, 22-23 года, не может занимать высокий пост?
Задается вопросом Андрей Брежнев. Дочь бывшего министра экономики России Евгения Ясина, экономист и журналист Ирина Евгеньевна, рассуждает.
Вы знаете, это процесс обычный для таких слаборазвитых монархий. то есть, так скажем, Византия. Вы знаете, в принципе, назначение своего ребенка куда-то, это естественное, наверное, желание очень многих родителей. Конечно, напрягает вот в той ситуации, про которую вы меня спрашиваете, то, что эти люди назначают своих сыновей в одни и те же места, это все Роснефть, Газпром, Внешторгбанк, это такие государственные кормушки. Проверить, условно говоря, рынком, стоит этот ребенок чего-то или не стоит, вряд ли получится. Тенденция нехорошая, ну и для самих этих ребят, в общем, я думаю, проблема будет, потому что надо же как-то утверждаться, нужно же, чтобы на тебя смотрели с уважением окружающие люди. А если они на тебя смотрят просто как на сыночка, ну, в общем, хорошего в этом мало.
Подвела черту Ирина Ясина. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Эту тему продолжит опрос Александра Дядина. Он спрашивал петербуржцев, как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных фирм.
Человек может воспитывать своих детей по принципу, что они ничем не выделяются среди остальных людей, а есть люди, которые считают, что они уже всего добились, и их ребенок на их уровне, хотя это, я думаю, что не так.
Если родители нормально зарабатывают, они, наверное, могут дать хорошее образование своим детям и нормально их воспитать, и тогда они запросто могут занять нормальное место в нормальной коммерческой фирме. Почему нет?
На самом деле это плохо, конечно, но такова действительность. Если бы у нас были связи, мы бы, наверное, тоже туда вылезли.
Да не очень хорошо. Все-таки это протекция. Но, по-моему, ситуацию не переломить. Как было это в России, так есть, так и будет.
Если человек вообще способен, если у него есть такие таланты, такие данные, почему бы нет? Я думаю, что, может быть, это и не очень плохо.
Я очень спокойно к этому отношусь, потому что если элита передает свои знания своим детям, если они это воспринимают, почему бы и нет?
Это, естественно, любой отец своего сына или дочь устраивает фирму. Он знает цель и каким образом надо продвигаться ему. Но очень жаль, что очень толковые ребята, они не могут продвинуться, если нет таких родителей.
Если молодой человек или девушка обладает соответствующими способностями, образованиями, то отношусь к этому положительно. Высокопоставленные родители обладают возможностью дать хорошее образование и обеспечить хороший стартовый рост карьеры.
Когда это делается просто пристроить, в общем, не очень путевого ребенка, конечно, неприятно. Но вот мне кажется, что в нашей стране у высокопоставленных чиновников больше возможности давать адекватное образование своим детям. И, может быть, они что-то изменить смогут, имея еще такое плечо, которое могут посоветоваться и так далее.
Это, конечно, несправедливо, потому что в большинстве случаев, естественно, они не своим трудом туда попадают. Иногда смотришь, когда человек абсолютно неподготовленный, а находится там только по причине, то есть там родственники либо отцы, то, конечно, возмущение просто, ну, эту ситуацию исправить, мне кажется.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных фирм. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе. Новые законодательные инициативы белорусских властей еще больше ограничивают свободу прессы. А также наши постоянные рубрики «Новости науки», «Экономики», «Обзор региональной печати» и в завершении часа «Спортивная панорама». А я напомню, что сегодня в эфире «Свободы» в 19 часов программа «Время гостей». Ведет ее Виталий Портников, гость, депутат Государственной Думы России Виктор Похмелкин. Говорит Радио Свобода, в студии Михаил Соленков, в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Расследование убийства зампредседателя Центробанка Андрея Козлова взяла на себя Генпрокуратура России. Козлов скончался в больнице сегодня утром от тяжелых огнестрельных ранений. Покушение было совершено накануне вечером. Водитель чиновника погиб на месте. В Чечне сегодня проходят похороны 7 сотрудников республиканского МВД, погибших в перестрелке с ингушскими милиционерами. Вчера на границе Ингушетии и Чечни между сотрудниками милиции двух республик произошел конфликт. Погибли 9 человек, около 20 ранены. Правительство палестинской автономии подало в отставку. Кабинет во главе с Исмаилом Ханией, сформированный несколько месяцев назад группировкой «Хамас», тем самым дает возможность создать новое правительство национального единства. В канадском городе Монреаль убита студентка колледжа Доусон. 19 человек получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии. 25-летний канадец открыл стрельбу в здании колледжа и был застрелен полицейским. Мотивы нападения на студентов пока неизвестны. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры руководителей Европейского союза и НАТО с премьер-министром Украины Виктором Януковичем. Германский кабинет министров одобрил отправку военных кораблей для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Соединенные Штаты должны принять дополнительные меры к обеспечению безопасности Польши, если хотят разместить на ее территории компоненты глобальной противоракетной обороны. Об этом заявил министр обороны Польши Радослав Сикорский, который вместе с премьер-министром Ярославом Качинским находится с визитом в Вашингтоне. По данным Международного валютного фонда, рост мировой экономики в текущем году составит 5,1%. В 2007 году немного снизится.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Продолжаем программу. Министерство юстиции Беларуси разработало проект закона, в соответствии с которым вносятся дополнения в ряд законодательных актов. Как подчеркивают в ведомстве, делается это в целях борьбы с терроризмом для обеспечения безопасности граждан, общества и государства. Подробности в материале корреспондента Радио Свобода в Минске Игоря Корнея.
Существенные изменения вносятся в закон о печати и других средствах массовой информации. В частности, закон дополняется положением о том, что не допускается использование СМИ для распространения информации, служащей оправданию терроризма. Как считают издатели негосударственных газет, основная цель нового закона, вероятнее всего, еще больше ограничить возможности для политической деятельности оппонентов режима. А вот сторонники власти считают, что разнузданность оппозиционных изданий, как и терроризм, не имеет границ. Главный редактор газеты администрации президента «Советская Белоруссия» Павел Якубович говорит, что после опубликования в оппозиционных СМИ сообщения о его мифическом заграничном счете и заработанных на службе у государства миллионах, лично у него возникли многочисленные проблемы. Поэтому внесение соответствующих поправок в закон необходимо.
Мне входит вот это вот угрожающее письмо, я тут бегу в КГБ, значит, там снайперы, там поиски, куклы кладем, там людей каких-то задерживают. Ну, не шуточно все это. Разве вообще у кого-нибудь, у цивилизованного человека поднимется, вообще говоря, хоть одна бровь, чтобы, так сказать, возмутиться и сделать какой-то, так сказать, изобразить какую-то большую обиду, а тем более вообще эту обиду, так сказать, почувствовать?
В Уголовный кодекс Белоруссии вводится статья, в соответствии с которой устанавливается уголовная ответственность за создание организации, деятельность которой направлена на совершение актов терроризма или которая признает возможность использования своей деятельности террора. Представители оппозиционных изданий напоминают, что понятие «терроризм» в понимании белорусских властей может иметь совершенно другой смысл. Накануне президентских выборов глава Комитета госбезопасности Степан Сухаренко заранее назвал террористами всех граждан, которые придут в день голосования 19 марта на Октябрьскую площадь Минска. С тех пор издатели ищут новые способы донести информацию до потребителя. На днях появился первый виртуальный номер интернет-газеты «Ежедневник», которую, подписавшись, можно получать по электронной почте, говорит редактор издания Сергей Сацук.
Мы считаем, что сейчас вот развитие технологий зашло так далеко, что нет необходимости платить за типографию огромные деньги, платить за распространение огромные деньги, поскольку распространение сейчас стоит столько же, как все остальное производство газеты. Достаточно выслать файл человеку, если он захочет, он его распечатает, либо прочитает на компьютере, как ему удобно.
По инициативе Министерства юстиции Уголовный кодекс Белоруссии дополняется положением, в соответствии с которым лица, совершившие акты терроризма, будут привлекаться к уголовной ответственности, независимо от того, когда и где они будут обнаружены. По мнению разработчиков, закон позволит еще больше защитить права и свободы белорусских граждан, повысить безопасность государства. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ее подготовила Ольга Орлова, а расскажет о новостях науки Александр Костинский.
Доктор Романа Атрея из Бомбейского общества естественной истории открыл новый вид птиц. Птица отряда воробьинообразных обнаружена в заповеднике «Орлиное гнездо» в штате Аруначал-Прадеш, пограничном с китайским Тибетом. Она названа первооткрывателем Бугун Леоцихла в честь народности Бугун, живущей на этой территории. Птица имеет черную шапочку, светло-желтые пятна вокруг глаз и разноцветные пятна на крыльях. Международная группа астрономов во главе с Евгением Чуразовым и Рашидом Сюняевым из Института космических исследований РАН при помощи гамма-лучевой обсерватории «Интеграл» произвела новую оценку количества черных дыр во Вселенной. Ученые регистрировали гамма-излучение, основным источником которого во Вселенной считаются черные дыры. Излучение возникает при падении на черную дыру потоков газа из окружающего космического пространства. Новая методика регистрации позволит позволило получить более точные данные, чем раньше. В настоящее время исследователи обнаружили около 300 источников гамма-излучения в нашей галактике и более сотни за ее пределами. Результаты нынешней оценки свидетельствуют, что во Вселенной десятки миллионов черных дыр. Исследователи из Университета Огайо в США разработали сложный биологический нано-переключатель на основе молекулы хлорофилла А, взятой из листьев шпината. Переключатель изменяет свою конфигурацию при присоединении или удалении электронов. Молекула при этом сгибается на 60 градусов с каждым присоединенным электроном и настолько же распрямляется с каждым удаленным. Нано-переключатель имеет 4 позиции. Ранее исследовательской группой был создан подобный переключатель с двумя позициями. Разработка может найти применение в солнечных батареях и высокоточных измерительных приборах. Экипаж американского шаттла «Атлантис», недавно пристыковавшегося к Международной космической станции, совершил первый выход в открытый космос. Джо Теннер и Хайдемари Стефанишин Пайпер вышли за пределы станции и впервые после многолетнего перерыва продолжили строительство Международного дома на орбите. Космонавты присоединили фермы со сложенными солнечными батареями. Их общая длина в развернутом состоянии 73 метра. Новые батареи удвоят мощность, получаемую МКС от Солнца, с 60 до 120 киловатт.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова, представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На очереди обзор региональной прессы и с наиболее любопытными публикациями в газетах Подмосковья вас познакомит Вера Володина.
Газета «Наше слово» из Воскресенска пишет о митинге обманутых соинвесторов. Устав слушать лишь заверения и обещания, инициативная группа обманутых соинвесторов из Воскресенска решила обратиться, цитирую, на самый верх. Были даже предложения искать помощи в МЧС и лично у Сергея Шойгу. Пусть пострадавших от строительных пирамид приравняют к пострадавшим от стихийного бедствия. Может, тогда хоть что-то будет сделано. На митинге сообщили, Координационный совет жертв пирамид объявил, что 25 сентября у Дома правительства на Горбатом мосту начнется санкционированный митинг. Предположительно, он может перерасти в забастовку с голодовкой, покуда вопрос социальной инициативы и ее строительными объектами не будет решен окончательно, пишет газета «Наше слово» из Воскресенска. А комитет обманутых соинвесторов тем временем распространяет текст обращения к президенту России детей обманутых соинвесторов Щербинки. 12 сентября в Москве на Славянской площади на митинге их было около 200 детей с родителями. Дети мелками на асфальте рисовали дома, которые не построены, и читали обращение к президенту страны. Там было написано следующее. «Мы, дети социально благополучных семей, в результате чудовищного чиновничьего произвола стали бездомными. Наши родители много лет работали, отказывая во всем себе для того, чтобы собрать средства на заветные квартиры, продали свои малогабаритные квартиры, вложили все сбережения в строительство светлого будущего для нас. 4 года наши родители бьются над решением проблемы недостроя в городе Щербинка. Сколько было проведено акций и попыток привлечь внимание к нашей проблеме. Итог – обещание и невыполнение этих обещаний. А ведь решение нашего недостроя – это одно волевое решение президента или губернатора Московской области», цитирует обращение детей агентство новостей «Открытое письмо власти». «Готовьтесь к новоселью», призывает газета «Вперед» из Сергиева Посада. Здешним дольщикам редкий случай, улыбнулась удача. Почти 60 семей из Сергиева Посада, Норильска и других городов после 7 лет ожидания могут, наконец, рассчитывать на скорое новоселье. Здешние власти нашли такого соинвестора, который завершит стройку без увеличения цены квартир для дольщиков, хотя дом этот был построен лишь наполовину, пишет газета «Вперед» из Сергиева Посада. Газета «По Ярославке» рассказала невеселую историю. В Пушкинском районе умер человек преклонного возраста за 90 лет. Родственники вызвали милицию, скорую помощь, оформили бумаги о естественной, ненасильственной смерти. Специальная машина увезла тело в морг Пушкинской районной больницы, откуда для похорон его должны были забрать на следующий день. Родственники готовились к погребению и отпеванию, но в назначенное время тело им не выдали, ссылаясь на некое местное постановление о необходимости сделать скрытие. Впрочем, без скрытия все-таки выдали. За 4600 рублей. На просьбу показать злосчастное постановление об обязательном вскрытии пушкинский патологоанатом грубо посоветовал: «Помирайте в больнице, тогда не надо будет вскрытия». Газета по Ярославке.
Обзор газет Подмосковья подготовила Вера Володина. Несколько в стороне от внимания российской прессы прошла в столице Финляндии, Хельсинки, весьма представительная встреча в верхах государств Европы и Азии, объединенных в группу АСЭМ. Ни Соединенные Штаты, ни Россия, что более странно, учитывая ее географическое положение, не входят в эту группу. Почему? Ответ на этот вопрос, равно как и оценка саммита в Хельсинки, в материале Ефима Фиштейна.
Раз в два года собираются вместе главы государств, входящих в объединение под названием АСЭМ. Это аббревиатура английского названия «Встреч Азия-Европа». Участвует в названном процессе ни много ни мало 39 государств мира. Послушаем репортаж нашего корреспондента в Хельсинки Николая Мейнерта.
После всех расширений в процесс официально включились 25 стран Европейского Союза и 10 из азиатского политического объединения АСЕАН, плюс Япония, Китай и Южная Корея. Кроме них, на полных правах в работе участвует Европейская комиссия. Представители большинства этих стран на самом высоком уровне и собрались 10-11 сентября в финской столице на свой очередной европейский саммит. Рекордное количество глав государств для Хельсинки, приезжающих сюда за один раз. Россия неоднократно ходатайствовала о принятии ее в эту структуру, куда она по тем же самым географическим параметрам вписывается вполне. Первый раз сразу же после создания АСЭМ в 96 году. Потом настойчиво напомнила о своем желании в 2000-м перед саммитом АСЭМ в Сеуле. Но асэмовцы предпочли сделать вид, что ничего не замечают. Вот и сейчас в Хельсинки принято решение расширить ряды за счет Индии, и Пакистана и Монголии с азиатской стороны, и Болгарии, и Румынии с европейской. Но Россию предпочитают не замечать. Вероятно, для такой логики можно найти несложное объяснение. Европейцы пытаются нащупать прямую линию взаимовыгодного сотрудничества без участия политических тяжеловесов, постоянно перетягивающих одеяло на себя. В первую очередь благодаря либо слишком мощной экономике, либо из-за доступа к энергетическим источникам. АСЭМ и задуман как в первую очередь база для экономического сотрудничества, то есть той сферы, в которой сейчас Европе крайне важно утвердить свои приоритеты, если таковое вообще возможно. А России и США лучше воли европейцам не давать, или же самим на правах старшего товарища включаться в процесс. Как всегда, на подобного рода саммитах существуют две составные части – официальные заявления и кулуарные договоренности. Первый из них, по крайней мере, в Хельсинки касается наиболее любимых широкими массами экологических проблем. Речь идет о совместных действиях и обмене технологиями в борьбе с загрязнением окружающей среды, а также о противостоянии угрозе терроризма, адаптации к процессу глобализации и так далее. За кулисами же остаются экономические рекомендации, которые эксперты предлагают своим правителям для обсуждения и принятия в кулуарах. Китайцы, движущая сила которых в нынешнем торговом мире ни у кого не вызывает сомнений, недвусмысленно намекают на желание получить доступ к самым новым технологическим шедеврам, которые успешно разрабатываются в Европе, но не всегда быстро осваиваются для коммерческого применения. В Азии и США такой процесс продвигается гораздо быстрее. Такие и подобные проблемы самого разного масштаба и решаются в рамках саммитов АСЭМ, который, кстати, сопровождается большим количеством двусторонних переговоров, затянувшихся в Хельсинки на целую неделю. Но о каждом из них можно уже говорить в отдельности. Николай Мейнерт для Радио Свобода, Хельсинки.
Значение этого международного форума, несомненно, будет повышаться и впредь, как заявил, закрывая встречу, премьер-министр Финляндии Матти Ванханен.
Материал подготовил Ефим Фиштейн. В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Расследование убийства зампредседателя Центробанка Андрея Козлова взяла на себя Генпрокуратура России. В Чечне сегодня проходят похороны 7 сотрудников республиканского МВД, погибших в перестрелке с ингушскими милиционерами. Правительство палестинской автономии подало в отставку. В канадском городе Монреаль 25-летний канадец открыл стрельбу в колледже Доусон. Погибла студентка, 19 человек ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Сергей Сининский.
Темпы роста мировой экономики в 2006 году составят 5,1%, а в 2007 – 4,9%. Такие прогнозы представил Международный валютный фонд в канун открывающегося 19 сентября в Сингапуре ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка. Таким образом, предыдущие прогнозы МВФ повышены на 0,2%. Объем золотовалютных резервов России за первые 8 дней сентября увеличился на 300 миллионов долларов и составил в целом 260,7 миллиарда. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире, чуть уступая Тайваню, но в 3-4 раза отставая от Китая и Японии. Европейский Союз подписал сегодня предварительное соглашение с Украиной, которое предусматривает, в частности, финансирование со стороны Европейского Союза установки счетчиков на нефти- и газопроводах на границах Украины. Об этом сообщила в Брюсселе руководитель внешнеполитического ведомства Европейской комиссии Бенито Феррера Вальднер по итогам переговоров с премьер-министром Украины Виктором Януковичем. Мировая индустрия использовала лишь 18% всех разведанных на Земле запасов нефти. Оставшихся резервов, примерно 4,5 триллиона баррелей, при нынешнем объеме потребления хватит еще на 140 лет. Такие оценки представил на конференции ОПЕК в Вене президент крупнейшей из всех нефтяных компаний мира – Сауди Арамко, государственной компании Саудовской Аравии. Большинство экспертных оценок объема извлекаемых запасов нефти на Земле составляют от 3 до 4 триллионов баррелей. По тем же оценкам, если потребление нефти будет расти ежегодно на 2% от текущего уровня, запасов сырья хватит еще примерно на 70 лет. Японская компания Тосиба подписала с правительством Польши предварительное соглашение о строительстве завода по выпуску крупных жидкокристаллических мониторов для телевизоров, более 32 дюймов. Новый завод в городе Кабержице на юго-западе Польши, который планируется открыть в августе 2007 года, обойдется компании в 50 миллионов долларов. Через два года объем ежегодного выпуска составит здесь 2 миллиона мониторов. Предприятие в Польше станет вторым заводом компании Тосиба в Европе. Первый был открыт в Великобритании. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26.79, на завтра 26.80. К евро на сегодня 34.01, на завтра предположительно 34 рубля ровно. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.26.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. В эфире «Свобода в полдень» завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, вам слово.
Добрый день. Футбол. Первый матч группового этапа Лиги чемпионов. Об этом мы будем сегодня говорить после выпуска остальных спортивных новостей. В Бразилии на чемпионате мира по баскетболу среди женских команд прошли матчи второго тура первого группового этапа. Сборная России одержала вторую победу подряд, обыграв на этот раз команду Китая 86-66. Россиянки обеспечили себе выход из группы С, как и главный фаворит турнира сборная США. Она вчера добилась победы над командой Нигерии 79-46. В группе А лидером является сборная Бразилии после победы над Кореей 106-86, набравшей 4 очка. В другом матче в этой группе сборная Аргентины обыграла команду Испании 77-64. В группе Б без поражений идет команда Австралии. В среду она взяла верх над сборной Сенегала 95-55. Баскетболистки Литвы обыграли соперниц из Канады 84-58. В группе Д лидируют француженки, одержавшие победу над сборной Тайваня 100-68. Кубинки уступили соперницам из Чехии 51-73. Мужские же команды продолжают выступать на отборочном турнире чемпионата Европы 2007 года. Сборная России вчера в Перми одержала четвертую победу в 5 матчах, взяв реванш 96-63 у команды Бельгии, которая ранее проиграла в гостях. В решающем матче за победу в группе россияне 16 сентября встретятся в Опаве с чехами, которые тоже пока имеют 4 выигрыша в 5 играх. Напрямую в финал чемпионата Европы попадут победители групп, а также две лучшие команды, занявшие вторые места в группах. И остальные 10 команд разыграют единственную путевку в дополнительном отборочном турнире. В среду состоялся 17-й этап веломногодневки по дорогам Испании – Вуэльте с двумя подъемами высшей категории сложности. Первым на финише был американец Томас Даниэльсон, на мгновение опередивший Александра Винокурова из Казахстана, к которому перешла золотая майка лидера. Ее бывший обладатель, испанец Алехандро Вальверде, финишировал восьмым и теперь в общем зачете отстает от Винокурова на 9 секунд. До финиша гонки остается 4 этапа. В российской хоккейной суперлиге вчера был сыгран заключительный матч третьего тура. Новокузнецкий «Металлург» в гостях уступил Сибири 3-5. Сибирь с 6 очками делит 5-7 места с «Химиком» и «Нефтехимиком», а лидируют в чемпионате две команды, набравшие по 8 очков. Это «Акбарс» и хоккейный клуб МВД. Ну а теперь вернемся к футбольной теме. В среду 8 матчами завершился первый тур группового турнира Лиги чемпионов. ЦСКА сыграл в ничью на выезде с португальским «Порту» 0-0. Еще в одном матче с участием португальской команды счет не был открыт. В Копенгагене «Бенфика» не смогла обыграть местный клуб. Киевская «Динамо» на своем поле потерпела поражение от бухарестского «Стяо» с разгромным счетом 1-4. «Лион» дома обыграл мадридский «Реал» 2-0. Другая французская команда «Лиль» в Брюсселе сыграла в ничью с «Андерлехтом» 1-1. Оба английских клуба одержали победы. «Манчестер Юнайтед» на своем поле одолел шотландский «Селтик» 3-2. «Арсенал» на выезде взял верх над «Гамбургом» 2-1. «Милан» дома выиграл у греческого «Аека» 3-0. Таким образом, две российские команды в первом туре не смогли забить ни одного мяча в гостях. Вот как оценивают игру «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов корреспондент «Радио Свободы» Игорь Швейцер и его собеседник, знаменитый в прошлом вратарь «Спартака» Валентин Ивакин.
В минувшие два дня клубы из бывшего Советского Союза провели 4 матча, и только один из них закончился, скажем так, с пристойным счетом. ЦСКА сыграл в ничью в Португалии, а остальные команды потерпели сокрушительное поражение. Как вы считаете, есть что-то общее между этими результатами?
Вот общее то, что крупный счет не соответствует, наверное, мастерству и значимости этих команд в европейском футболе.
А вам не кажется, что дело еще и в том, что эти команды кажутся более значимыми местной публике, то есть российской и украинской, в то время как на европейской арене они выглядят довольно скромно?
Это вот произошло после распада нашего Великого Союза. Я-то считаю, команды немножко стали не так значимы на международной европейской арене, в мировом футболе. «Спартак», например, не должен был проигрывать 4-0. Несмотря на то, что группа у «Спартака» «Спортинг», «Интер», «Бавария» – команды европейского уровня с большим опытом международных встреч на европейских турнирах. «Спартак» в первом тайме выглядел в равной, но провал во втором тайме показал, что не два тайма мы можем дисциплинированно, собрано выступать в таких ответственных турнирах.
Буквально накануне этих матчей ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов претенденты на российское золото встречались между собой, сыграли в ничью. Как вам кажется, не берег ли ЦСКА силы, потому что он выглядел в Португалии гораздо более предпочтительно, чем «Спартак» в Германии?
В команде ЦСКА где-то 16-17 человек, несмотря на то, что у них сейчас 3 больных ведущих игрока, у них больше игроков, которые они могли бы использовать в отдельной игре, даже на первенство России или выступая уже более свежими силами в Лиге чемпионов. Поэтому у них выбора больше. Дают возможность своим ведущим игрокам отдыхать. Так вот, 3 нападающих у ЦСКА, считайте, они равноценны. И не знаешь, какой игрок на данный момент лучше. У «Спартака» в линии атаки такого выбора пока нет. И защитники ЦСКА в защите имеют выбор. У них после травмы восстанавливается Березуцкий. Он вышел даже во втором тайме. Играет несколько лет подряд одним составом. Игроки друг друга очень хорошо понимают. Хорошо друг друга страхуют. Технические отношения хорошо. Играют вверху. В общем, это сбалансировано. И плюс у них есть возможность заменить. Средние линии имеют равноценные. У них Гусев сидел в запасе, который до этого играл все время. В каждом звене у него есть равноценные игроки, которые могут без ущерба даже увеличить коэффициент полезного действия при замене. Поэтому ЦСКА и выглядела лучше, ну и сыграла в тактическом плане, по-моему, грамотнее, чем получилось игра у «Спартака».
При этом можно ведь также, наверное, сказать, что ЦСКА провел далеко не лучший свой матч. Как вам кажется, есть ли у них еще какие-то ресурсы?
ЦСКА выступил не на своем уровне. Не сыграли, ни Вагнер не сыграл в свою силу. Карвалью не сыграл в свою силу. Вышел Олич, но у него был недостаточно мир. Рахимич только был на высоте.
Иными словами, можно сказать так, что перспективы ЦСКА, если учитывать итоги первого тура Лиги Чемпионов, выглядят более радужными, чем перспективы Спартака.
Я считаю, что группа у Спартака, Спортинг, Интер, Бавария, сильнее, чем у ЦСКА. У ЦСКА Арсенал, Арсенал выиграл. Порту в ничью сыграл и Гамбург. Ну, представляете, я считаю, и группа у «Спартака» посильнее. Но возможности у ЦСКА пройти дальше, я думаю, вот по первой игре. По первой игре. Я беру только по первому туру выше. Но мы должны посмотреть с вами, как сыграют наши команды «Спартак» и «ЦСКА» домашние игры. Тогда мы более уверенно можем сказать, пройдем мы групповой турнир и продвинемся дальше или нет.
Это было мнение Валентина Ивакина, долгие годы защищавшего ворота «Спартака», и корреспондента «Радио Свободы» Игоря Швейцера. Быть может, сегодняшний матч «Локомотива» и «Рубина» в Кубке УЕФА дадут Игорю больше поводов для оптимизма, когда он будет подводить итоги этих встреч. Обе российские команды будут играть дома: «Рубин» в Казани с итальянской «Пармой» и «Локомотив» в Москве с бельгийским «Варегемом». Кроме того, продолжится чемпионат мира по баскетболу среди женщин в Бразилии. В российской хоккейной суперлиге пройдет четвертый тур, продолжатся теннисные турниры в Европе и Азии и веломногодневка «Вуэльт». Интересных событий много. Но, Михаил, я все-таки думаю, что на первом месте сегодня будет все-таки футбол.
Спасибо, Наталья Федотова, о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Дмитрий Налитов, редактор Виктор Нехезин, ведущий Михаил Соленков. И я напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Пастор Александр Федичкин и директор Сахаровского центра Юрий Самодуров будут обсуждать отношение современного человека к религии. Что в религии важно, а что второстепенно. И не лучше ли так называемая бедная религия, чем религия богатой на всякие формы. Всего доброго, удачного дня.
Прежде всего, американцы живы и невредимы.
Бороться нужно с незаконно послушными, а не представителями каких-либо этнических групп.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершенно очевидно, что все это дело рук властей Киргизии.
Или это лишь попытка купить по дешевке входной билет в Организацию Объединенных Наций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.